Доброй ночи. Прокат и проблема одиночества волнует, наверное, каждого человека, который способен и имеет время об этом рассуждать. Оказывается, впрочем, что это не только вопрос, который задает себе каждый из нас. Это вопрос, который волнует человечество в целом. Одиноки ли мы во Вселенной? Попытки ответить на этот вопрос от самых анекдотических, помните, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, до самых возвышенных предпринимаются, наверное, будут предприниматься ответы, поиски ответов. Вот. Но всякий раз, когда удается зацепиться за какую-то случайность, за какой-то намек на то, что мы не одиноки, человечество подпрыгивает и начинает активно работать в этом направлении. Сейчас я говорю о случайной находке в Антарктиде, о метеорите, название которого я даже выписал себе для того, чтобы быть точным. ALH-84201, это номер в каталоге, видимо. Так вот, что же привлекло ученых к этой находке? Почему на основании этой находки мы вновь возвращаемся к теме Марса и жизни, другой, неземной жизни во Вселенной? Об этом и пойдет речь сразу после рекламы. Вопрос я сформулировал в своем коротком предисловии. Все-таки есть жизнь на Марсе или ее нет?
Тема, как вы справедливо сказали, волнует ученых с античных времен. Эта тема находила разные выражения в разные времена. Можно говорить о Джордано Бруно, которого сожгли на костре, но его, правда, сожгли не только за это. Можно говорить о Ньютоне, который верил, что Солнце обитаемо. С тех пор, как начались космические исследования, с тех пор, как в руках ученых появились новые средства, такие средства, как изощренные приборы, способные обнаружить ничтожное количество веществ, или приборы, способные самостоятельно выполнить такие анализы, которые до сих пор были по силу только специалистам высочайшего класса. С тех пор эта тема перешла со страниц фантастики на скучные страницы технических описаний научных миссий, научных приборов. Результатом стало возвращение с космических аппаратов потока информации, составляющей, как не все, наверное, знают, просто единицы и нули, выстроенные соответствующим образом. На это были затрачены очень большие деньги. Вот недавно скончавшийся американский специалист, астрофизик Карл Саган в свое время, как говорили американцы, заставил Конгресс пойти на очень большие траты. Почти 2 миллиарда долларов было затрачено на миссию «Викинг» на Марсе. Ответы были не совсем определенные, хотя гораздо более отрицательные, чем положительные. Это поначалу очень разочаровало ученых, но продолжение исследований Марса, поскольку оно стояло в планах научных исследований главных космических держав, по тем временам, если говорить, кто внес вклад, американцы внесли намного больше вклад, чем внесли мы, тем не менее, мы внесли тоже какой-то вклад. Кстати сказать, там очень странным образом распределились роли. Американцам очень везло с Марсом, а нам нет, зато нам очень везло с Венерой. У американцев не было таких данных. Кстати сказать, наши данные по Венере непревзойденные до сих пор. Но все-таки вернемся к Марсу. Чем же кончилось дело? Оно кончилось тем, что до сих пор нет ни малейшего признака того, что какая-то органика биологического происхождения присутствует на поверхности Марса. Идеи, которые пытаются подвести под этот факт и объяснить этот отрицательный результат ученые, идеи просты. Ну, во-первых, мы очень мало что исследовали, очень мало участков на поверхности Марса. Мол, если бы мы исследовали побольше, мы бы узнали побольше. Другое объяснение заключается в том, что, может быть, она имеет несколько другую структуру, чем та жизнь, которая известна нам. Известна та жизнь. Единственная известная форма жизни – это та, которая присутствует на Земле. От бактерий до человека все используют примерно одни и те же механизмы. Ничего другого мы не знаем. Может ли быть в природе что-нибудь похожее на это? Ну вот фантасты давно освоили силиконовые какие-то формы жизни на основе кремния, кремния органики. Но у фантастов это получается намного легче, чем у ученых, потому что органические молекулы на основе кремния очень мало способны к взаимодействию. Поэтому это вряд ли перспективный путь. Если возвращаться к Марсу, то я бы сказал вот о чем. Найдены огромные залежи льдов. обнаружены условия, которые в общем соответствуют земной Антарктиде. Более того, моделирование экспериментов в лаборатории, воссоздающие условия Марса, показали, что антарктические микроорганизмы способны выжить в этих условиях и живут. Таким образом, почему нет признаков жизни на Марсе, это меня очень удивляет. Я бы сказал, что здесь дело просто нечисто в какой-то мере. Почему? Потому что происходит обмен метеоритным материалом между планетами земной группы. Вот известно, что эти самые метеориты, SNC, тогда их было только 11, их с начала века не могли классифицировать. Один из них прославился тем, что убил собаку при падении, это единственный случай. Очень было трудно понять, что эти метеориты с Марса. Лишь современная техника позволила установить по изотопному составу атмосферных включений, что это действительно метеориты с Марса. Так вот, такая же штука происходит и на других планетах. Очень мощные удары метеоритов способны выбросить обломки вещества с поверхности Земли. Если в них существуют какие-то споры, какие-то способные к размножению, к воспроизведению структуры органической, ей-богу, они должны были залететь на Марс. Почему там нет жизни? Это поразительная вещь. Но ведь можно было бы говорить о других планетах, скажем, Венера. Почему бы на Венере не поискать жизнь? Когда-то даже были попытки проанализировать снимки, переданные советскими первыми аппаратами, которые тогда опустились на поверхность Венеры, и там были странные такие камни. Я публиковал тогда какую-то статью, такую юмористическую, что вот это житель Венеры. Биологи ко мне обратились с массой писем. Они считали, что действительно виден обитатель Венеры. Но на Венере температура около 500 градусов, давление 100 атмосфер, отсутствие кислорода, и сразу нужно было бы спросить, а за счет чего там такая жизнь могла бы быть. Хотя, в принципе, вот существуют такие клубеньковые бактерии на Земле, которые обладают способностью выдержать, скажем, взаимодействие химическое на уровень 10 электронвольт. Это эквивалент очень высоких температур. Так что, может быть, заготовки такой жизни есть. Так вот, если говорить о происхождении такой жизни, считается, что большую роль сыграли подводные вулканы на Земле. Там происходит большое количество переработки, там перерабатываются многие химические вещества, которые вполне способны быть питательной средой для возникающей жизни. Благодаря высокой температуре легко проходят химические реакции, и в принципе можно себе представить, что вот там могла возникнуть жизнь. Так вот, примерно такие условия существуют на некоторых спутниках планет-гигантов. В этом смысле очень много разговоров идет о спутнике Юпитера Европа, который под слоем льда толщиной примерно в 10, а то и в 50 километров обладает глобальным океаном, этот спутник. Может быть, есть еще несколько спутников такого рода. И у Юпитера, и у других планет, в частности, спутник Тритон меня очень интересует, у Нептуна. Но это и все. В Солнечной системе на этом можно поставить точку. Итак, никаких признаков жизни на других планетах нет. Никаких сомнений, что жизнь есть на Земле, во всяком случае, пока, тоже нет. И какие перспективы для поисков жизни в Солнечной системе, вот я примерно обрисовал.
Да, но с другой стороны, все-таки присутствие жизни на Земле, это она кричит на всю Вселенную, грубо говоря, по своей атмосфере. То, как только вы увидите состав атмосферы Земли, вы поймете, что
такого не может быть.
Не может быть, если может быть только присутствие жизни.
Да.
Это очень сильный фактор. Он не требует ни рассмотрения микроскопа, а просто самая элементарная спектрометрия.
Атмосфера Земли создана жизнью.
Об этом идет речь. Результат биосферы.
Результат деятельности биосферы.
То есть правильно ли я понимаю, что, исходя из сказанного вами сейчас, мы не можем искать биологическую жизнь, по крайней мере, реально существующую сегодня биологическую жизнь на планетах, которые не обладают атмосферой, похожей на земную, поскольку сама атмосфера является результатом деятельности такой жизни?
Ну нет, это не совсем так, потому что когда жизнь возникла, атмосфера-то была углекислотная, такая как на Венере или на Марсе. Жизнь, вот это очень интересный фактор, это как раз перекликается с тем, что сказал Сергей Петрович. Жизнь перерабатывает среду, подчиняя ее себе. И в этом смысле очень трудно заставить жизнь исчезнуть, поскольку жизнь аккомодируется к любой среде. Она подчиняет себе и Антарктиду, и горячие подводные вулканы. Она существует всюду. Именно поэтому, когда искали жизнь на Марсе и говорили, что, а может быть, она очаговая, с этим было очень трудно согласиться. Угу. Если она возникла, она распространится на всю планету.
Хорошо, а сценарий, при котором жизнь возникла, и тут надо рассмотреть все-таки исходные условия возникновения жизни на Земле, и были ли исходные условия на Марсе приблизительно в то же астрономическое время, когда жизнь возникала на Земле. Если эта жизнь возникла, то по каким-либо обстоятельствам не могла ли она исчезнуть? То есть в результате космической катастрофы, вроде одной из тех, которые недавно говорили в вашей программе о падении огромных метеоритов на поверхность планет,
кстати, эти падения сами могут быть источником зарождения жизни, просто в тех экстремальных условиях, которые при этом возникают, как вулканы, но это гораздо более грандиозное, правда, не очень продолжительное явление.
Оно и продолжительное тоже, да. Потому что наступает что-то вроде ядерного.
Большое перемешивание возникает, и такие экстремальные условия. В таких условиях можно сварить что угодно.
Но не сварилось ведь на Марсе? То есть вы, я так понял, да, вот из вашего выступления, что самым большим чудом вы считаете то, что на Марсе до сих пор не обнаружено следов жизни.
Вот я думаю, что этот вопрос еще открыт. Мне как-то хочется быть в этом смысле оптимистом.
Может быть, мы вернемся к этому метеориту и к рассуждениям вокруг него, потому что ведь...
Потому что есть метеорит. Метеорит это тоже интересно, но...
Да, ну, в общем-то, результаты исследования метеорита, кстати сказать, существовали предшествующие истории, очень похожие. Угу. Где-то в середине прошедшего века в метеорите, найденном еще Пастером и исследовавшим его, еще его, тоже как будто были обнаружены следы органической жизни. Более того, эти исследования тянутся еще позапрошлый век. Это результаты, которые, в общем-то, следует рассматривать, точнее, сами исследования, следует рассматривать с двух сторон. Во-первых, как американцы говорят, наука не путь к процветанию. И ученые чаще всего страдают из-за недостатка средств для своих исследований. Поэтому нужно было бы разделить задачу на две части. Первая. Довольно крикливая реклама того, что вот что-то такое было обнаружено в метеорите LH84001, направленная на то, чтобы выделить какие-то средства для продолжения исследований. Согласен, что задача сразу, благородная.
Да.
Я не
да.
говорю, что это жульничество. Это благородная задача, потому что результаты там можно было бы интерпретировать и так, и так. Есть так называемая хиральность, это левые и правые молекулы, про которые биологи очень много говорят. И вот, там, скажем, по признаку присутствия лишь однонаправленных молекул, можно было судить о том, что все-таки это, значит, какая-то определенная жизнь. Но потом было доказано, что это земные загрязнения. Сейчас метеорит этот спокойно лежит на полке в одной лаборатории, шум вокруг него здорово поутих, кое-какие средства все-таки на исследование удалось при этом получить.
Но дело не только в средствах, дело еще в мотивации. Понимаете? Я думаю, что, например, что все-таки до сих пор, хотя это считается ересью среди геологов, утверждать, что нефть неорганического происхождения не может быть. Но на самом деле чудовищные запасы гидратов, которые сейчас рассматриваются как один из важнейших источников энергии, само происхождение нефти, оно заставляет думать о том, что какие-то вещества такого типа поднимались из очень глубоких недр Земли и подвергались какой-то существенной переработке. Были они первичными или вторичными? Это вопрос, который очень интересен. Я думаю, что когда вы занимаетесь такого типа вопросами, то вы одновременно помогаете ответить на такой абсолютно практический вопрос. Мы добываем миллиарды тонн нефти, откуда она взялась, хотелось бы знать. Понимаете? Само исследование радиоактивности, это было абсолютно абстрактным занятием 100 лет тому назад. А сейчас вы сами знаете, что это, во что это вылилось.
Больше стало же.
Это уже... уже второго порядка малости. В 1994 году была активность. Понимаете, и вот эти вещи, они должны быть. Искать надо. Тем более, что расходование средств и внимания, которое здесь затрачивается, оно очень мало. Но оно побуждает мысль. Вы не найдете жизнь, но найдете, может, что-то другое.
То, что не искали.
Да. Вот здесь он говорил об Антарктиде. Вот, кстати, это исследования, которые были начаты моим братом. С величайшим трудом он 26 лет тому назад прополз и основал станцию на станции «Восток». И там, значит, обнаружилось, во-первых, что под этим местом, самое малодоступное, на высоте 3500 метров, где средняя температура минус 50 градусов. доходит...
Среднегодовая.
Среднегодовая.
Полис холода, да.
Это хуже, чем полис холода. Это вообще совершенно неуютное место. Там они пробурили скважины, которые дошли практически до дна этого дела. Более того, там вода внизу. Но вот эта скважина, 3,5 километра льда, оказалась исключительно существенным ископаемым термометром и поставщиком анализа нашей атмосферы за последние почти полмиллиона лет, за 40 тысяч лет. Все эти рассуждения о глобальном потеплении в конечном итоге опираются на вот эти эмпирические данные. Тогда об этом никто не мог думать. Но сейчас мы не можем обсуждать вопрос энергетического вмешательства человека в атмосферу Земли, не опираясь на вот эти данные. Вот как связаны между собой эти вещи, понимаете? Может быть, там есть даже жизнь в этой воде. Это тоже было бы интересно, пока они осторожно кончили бурение на высоте.
Уже есть результат.
Есть уже результат?
Сергей Петрович, неужели есть вещи, которых вы не знаете?
Да, я напомню. Я напомнил об этой вещи, чтобы показать, как связаны между собой открытие фундаментальной науки.
У нас было две программы как раз о подледном озере в районе станции «Восток» на Антарктиде. Да. И последняя информация, которая у меня есть, что бурение было приостановлено. А 70 метров не дошел бур, потому что было принято решение международное.
Не загаживается.
Да, поскольку невозможно по той технологии, которая существовала, войти в это озеро, не принеся огромный столб жидкости, который закачивается под давление в эту скважину, было принято решение приостановить. Но гости очень хитро сказали, что технология-то у нас есть. И она почти готова. Неужели произошел прорыв?
Нет, там есть другое. Там во льду можно искать остатки того, что там есть.
Разумеется.
Это можно точно сказать.
Это вот лаборатория Московского университета. Они исследовали и обнаружили совершенно потрясающие вещи. Я никогда не думал, что такие вещи возможны. Во льду присутствует в состоянии анабиоза бактерии, которые, если их оттаять, оказываются способны к размножению, продолжение жизни, хотя они пролежали там 8 миллионов лет. Но не все там способны к размножению.
Хотя бы.
Но, во всяком случае, оживает почти значительная часть. Ну, не все, конечно, значительная часть оживает. Те результаты, которые они опубликовали, наделали очень много шума. И, оказывается, это не единственная работа такого рода.
Но вот, это тоже путешествие в прошлое нашей планеты, нашей жизни.
Ну, кстати говоря, о бактериях, в одной из программ тоже здесь, я услышал утверждение о том, что огромное количество форм, в том числе бактериальных форм, не эволюционирует. То есть есть некая эволюционная масса живого, которая проделала весь путь от бактерии до нас с вами. А есть огромная, до 80%, по-моему, из всех существующих, как бактериальная масса, которая, в принципе, не эволюционирует. Они заняли эту нишу. И настолько успешно ее заняли, что нет необходимости. Механизмы эволюции там отсутствуют.
Ну, сине-зеленые водоросли, по-видимому, очень древние.
Да, вот если говорить о такого рода бактериях, да, ведь наверняка та картина Марса, которую мы можем наблюдать, те условия, которые там существуют сегодня, если все-таки привязывать их к существованию жизни, наводит на мысль о том, что если жизнь есть, то, видимо, в форме вот таких бактерий, которые по какой-то либо причине там не способны или не хотят эволюционировать. Иначе бы мы видели результаты эволюции. Но вот говоря о панспермии все-таки, да, ведь если возможно проникновение, в том числе земных бактерий, на Марс, мало того, есть условия, подобные антарктическим, выживание и процветание этих бактерий, не было проекта, под который наверняка нашлись бы деньги, по крайней мере у американцев, заселение вот этой территории полярной, Марса, да, нашими земными антарктическими бактериями.
Там делайте все, чтобы это только раз не было. Обычно в этом заключаются все идеи по стерилизации космических аппаратов. И
не вносить
никоим образом, даже на Луну.
Стерилизовали аппарат.
Стерилизовали аппарат. То же самое, при всякой предосторожности, когда люди прилетали с Луны.
С тех пор философия не изменилась в этом?
Я не знаю.
Нет, аппараты по-прежнему стерилизуются. И вот тот проект, о котором вы говорите, на самом деле, действительно такого рода предположения есть. И, по-моему, вот даже одна из работ, которая упоминается в ссылках на нашу текущую передачу, посвящена именно этой проблеме будущего преобразования, возможного преобразования климата Марса. Задача достаточно фантастическая, но подумать о ней можно.
Верно ли то, что после того, как, видимо, в рекламных целях, которые мы не осуждаем, потому что деньги нужны всем, А по поводу этого метеорита было сделано довольно громкое заявление. В Москве, в Институте палеонтологии, по-моему, да, двое наших ученых взяли первый попавшийся метеорит с полки, разрезали его и получили практически ту же самую картину, которую видели марсианский метеорит.
Да. Есть очень энергичный директор Института палеонтологии Розанов. Я его очень люблю. Это очень энергичный человек с прекрасными идеями. Вот он эту работу сделал. Но только надо четко понимать, что он никогда не утверждал, что это следы живых микроорганизмов. Он действительно нашел структуры, чрезвычайно похожие на те, которые были в метеорите. А вот недавно были доклады новые, это вот на только что прошедшей конференции Астрономического общества российского, где, в частности, опять-таки поднимался вопрос о том, что такие структуры легко образуются неорганическими взаимодействиями на уровне, скажем, нанометровых структур, на уровне сотен нанометров. Вот.
Ну, во всяком случае, надо искать. Если только рассуждать на эту тему, то мы навряд ли что-то сделаем.
То есть так, напротив Марса мы поставим отточие такое, да, там поиск продолжается. И дальше, за пределы.
Ну, за пределы, лучше в этом случае говорить, а за пределы Солнечной системы вообще. Обращая свои взоры к небу, человек всегда думал, а что там вот на тех звездах, от сказок, от всяких лирических отступлений в романах, от музыки всякой. Значит, произошел мощный прорыв, это было в 95-м году, в 1995 году, когда были обнаружены подряд, одна за другой, несколько планетных систем, которые назвали экзопланетными системами, планетные системы у других звезд. То, как это выглядит сейчас, это немножко меньше сотни такого рода объектов, немножко меньше сотни экзопланет.
Планет или систем?
В среднем они находятся что-нибудь на расстоянии 20 парсек, то есть это там 60 световых лет, ну до 100 световых лет, ближе немножко. А есть исключения, то буквально рядом, Эпсилон Эридана.
Нашей галактики.
Да какой нашей галактики? Прямо вот здесь, вот рядом с нами. Да. Наша галактика 100 тысяч световых лет. А это пределы 100 световых лет. Совсем рядом с нами. Причем, что любопытно. Да, ближайшие окрестности Солнца. Но ближайшие окрестности Солнца, скорее всего, потому, что дальше-то метод этот не позволяет проникнуть. А вот метод, с помощью которого все это было найдено, он был достаточно давно известен. Ведь, скажем, мы говорим, планеты обращаются вокруг Солнца. Но равным образом можно сказать, Солнце обращается вокруг планет. Весь вопрос только, кто на чем. Когда девочка на качелях сажает своего плюшевого мишку на конец качели, а сама садится на другой конец, то качаться можно только в том случае, если масса обратно пропорциональна этим расстоянием до центра, до барицентра. Вот этот барицентр есть центр такой вот системы. И так как звезда вращается вокруг этого барицентра под влиянием плюшевого мишки, то есть планеты, проследить это движение возможно. Это делать спектральным методом, методом обнаружения кеплеровских скоростей. И вот таким-то образом и нащупали почти 100 планет. Некоторые из них входят в отдельные планетные системы, их, если не ошибаюсь, сейчас 8 уже, систем, где по несколько планет. А то, что другие пока что обладают лишь единичными планетами, это просто несовершенство существующей техники. Будет, конечно, и такое. Но все они оказались абсолютно другими, чем то, что известно нам. Вот это поразительная вещь.
То есть за методики наблюдения или за существа дела?
И за
видели подобное нашей системе.
Вот ни одной системы, подобной Солнечной, до сих пор не обнаружено. Более того, на одной из последних...
Но ее можно было бы обнаружить.
Смотря в каком отношении. Планеты типа Земли пока не обнаружены.
Но Юпитера хотя бы на Юпитер, таком расстоянии.
Юпитер сколько угодно. Вот Юпитер, пожалуйста, обнаруживается. Значит, вот я говорил о том, что Солнце, то есть девочка, качающийся вместе с плюшевым мишкой, с планетой. Солнце в данном случае движется со скоростью 12,5 метров в секунду под действием Юпитера. Интересно, тут уж или природа так распорядилась, вообще в Солнечной системе масса странных совпадений. Все остальные планеты дают равнёхонько столько, как Юпитер. Все вместе. Кроме Юпитера. И Юпитер. Значит, вот если все это сложить, то получается, что скорость движения Солнца удваивается. Да? Вот когда говорят парад планет, там все планеты с одной стороны. Ну вот, так все-таки оттолкнемся от этого. Один из исследователей недавно сказал, когда мы обнаружили другие планетные системы, мы потеряли способность понимать нашу Солнечную систему. Все они оказались абсолютно другими. Вплоть до того, что когда первые исследования на этот счет были сделаны в 1995 году, исследователи, обнаружившие эту экзопланету, как ее называют, его звезды 51 Пегаса, себе не поверили, рассчитали, как должна выглядеть картина регистрации через несколько месяцев, и несколько месяцев никому не говорили ни слова. Почему?
Чтобы попасть Земля... в точку.
Нет. Земля обращается вокруг Солнца, как вы знаете, за 365 дней. Меркурий затрачивает, он близко очень к Солнцу, за 88 дней. Экзопланеты обращаются вокруг своей звезды за 3 дня.
А размер звезды?
Они находятся, а звезды такие же, почти подавляющее большинство звезд, такие же, как наше Солнце. То есть большая часть экзопланет находится на расстоянии в 20 раз меньше, чем Меркурий к Солнцу. Они вплотную к Солнцу, к своему Солнцу, обращаются вокруг него за 4 суток, за 5 суток, за 3 суток. Есть даже рекорд меньше 3 суток. Причем, что поразительно, все они находятся на совершенно круговых орбитах, как будто выписаны в циркуле. Другая большая группа, больше, чем эта, находится на более высоких орбитах. Вот там-то наблюдаются другие чудеса. Ни одна из этих планет, может быть, за одним исключением, не находится на круговых орбитах. Все они находятся на орбитах, как кометы. Оно то приближается к Солнцу своему, то удаляется это тело от него на очень большие расстояния. Физики говорят о таких системах, как системах высокоэнтропийных, то есть неустойчивых, обладающих большим запасом неисследованных, неиспользованных возможностей. Что это означает с точки зрения поиска жизни? Такие тела в своем движении рано или поздно сталкиваются. У природы сколько хотите времени. Человек живет 25 тысяч дней в среднем. Природа на свои эксперименты может утрачивать куда больше. И вот в этих хаотических движениях, а они фактически хаотические движения, потому что если там присутствует еще несколько тел, они взаимодействуют между собой гравитационно и начинают подталкивать друг друга. Поэтому орбиты их все время ползают, они все время меняются. И на шкалах времени порядка 100 миллионов лет они сталкиваются между собой.
Да, вероятность столкновения практически равна единице.
Но самое интересное оказалось другое. Вот я начал с тех тел, которые находятся на низких орбитах. Дело в том, что теория абсолютно не предлагает никаких возможностей их образования. Им там неоткуда взяться.
К примеру, теория возникновения Солнечной системы.
Теория возникновения Солнечной системы в последнее время дала столько трещин, что о ней лучше в суе не упоминать.
Тем не менее, она есть. Такое, вот нет, теория системы не исчезнет.
У нее единственное извинительное обстоятельство, то, что она есть. Вот, короче говоря, если такие системы образовались, то перейти вниз на низкие орбиты, эти тела могли только зародившись где-нибудь очень высоко. Там, где орбиты Сатурна, там, где орбиты Юпитера. И у ученых на языке в последнее время очень модное слово – миграция. Это эти тела, взаимодействие между собой, а похоже, что вначале образовались в таких системах не один Юпитер, не один Сатурн, а штук по 20, по 30 таких тел. И они в своем гравитационном пинг-понге выбрасывали друг друга прочь из этой системы или сбрасывали их на звезду. И вот выжившие тела есть то, что мы видим. Потому что, я еще раз обращаюсь к тому, что у природы сколько угодно времени. Поэтому статистически вы видите то, что стабильно. Схватить тот процесс, который очень кратковременный, очень трудно. Это известно у звездников, известно у планетчиков.
Значит ли это, что Солнечная система старше, чем те системы, которые мы наблюдаем?
Нет.
Но поскольку она стабильна.
Солнечная система – это недоразумение. Она исключение, не только исключение из правил.
Мы недоразумение, система недоразумения.
Точно, точно.
Вообще поезд не туда идет, как известно.
Поезд не туда идет. Солнечной системы не должно быть. Эти тела, мигрируя к звезде, непрерывно должны сталкиваться с более мелкими телами, которые находятся там, где у нас планеты. Земля, тот же Марс. И должны рано или поздно их выметать со своих орбит. Понимаете? Только тогда они могут приблизиться и сесть на низкие орбиты вокруг звезды и там остаться. Но в этом случае вот эта система, о которой я говорю, это система высокоэнтропийная, система с большими потерями, система эволюционирующая, в корне отличающаяся от стабильности, как в нашей Солнечной системе. У нас, как в известной песенке, как на кладбище, все спокойненько, исключительная благодать. Все планеты на круговых орбитах друг с другом не сталкиваются, ну там кометы иногда хулиганят. И вот недавно был даже Ну так, между специалистами неофициально рассматривается вопрос, а не является ли наша Солнечная система незаконно рожденной? То есть незаконно рожденность заключается, скорее всего, вот в чем. Когда она образовывалась, мимо проходила какая-то планета, которая вывернула ее наизнанку. Не планета, простите, звезда. Но в этой оговорке моей заключена...
Такая гипотеза была, кстати, в истории астрономии.
Да, да, только, собственно говоря, она не была подтверждена расчетами. Такая. Совершенно точно. Вот это то, что можно сказать об экзопланетах. Значит, их сейчас, как я уже говорил, около сотни. Ни одной среди них, среди этих систем, нет ни одной напоминающей Солнечную. Хотя все они, ну там по возрасту можно найти и старше, и младше.
Можно сделать вывод, что раз нет ни одной, которая напоминала бы Солнечную, нечего на них и жизнь искать в этих системах.
Ну, что там жизнь нельзя искать на этих планетах, это уж точно. Потому что температура у этих планет, приближенных к звезде, составляет 1200 кельвинов. О какой здесь жизни может идти речь? Это газовые гиганты с чудовищно низкой плотностью. Порядка 0,3 грамм на кубический сантиметр. Вот более далекие тела, находящиеся на вытянутых орбитах, они тоже в этом смысле малоперспективны. Нет, в моих словах была другая идея, что выметание планет, находящихся там, где у нас находятся планеты группы Земли, не оставляет места для того, чтобы такие объекты, как наша Земля, могли возникнуть. Вот я подсчитывал вероятность, у меня получилось так, что на 100 миллионов звезд может быть 30 объектов вроде планет группы Земли. А в нашей галактике 100 миллиардов звезд.
30 тысяч?
30 тысяч. Может быть. Но это очень приближенный расчет. Вот может быть там какая-то жизнь и есть.
Нет, мне кажется, что такие рассуждения очень нужны. Нужны просто потому, что сказать, а то и мыши, чтобы коты не дремали в каком-то смысле. Понимаете, нужно обязательно думать об этих вещах. Вы правильно сказали, что люди всегда об этом думали, в меру своих возможностей, своей информации, своих способностей. И рано или поздно это необходимым образом дает какие-то плоды размышлений. Более того, сама жизнь – это вообще удивительная флуктуация, которая существует. Кстати, мы гораздо интереснее, может быть, заниматься не происхождением жизни, а ее современным состоянием. Как мы дошли до жизни такой, грубо говоря.
И как долго это будет продолжаться?
Как долго и как это продолжается, какие законы ей управляют. Вот это интересно, очень важно понять. Правда, этим нельзя заниматься, не заглядывая и вглубь. Правда, по-моему, усилия, которые затрачиваются на то, что смотрят на прошлое, далекое прошлое, как-то больше, чем то, что смотрят настоящее. Тут есть такой вот
перекос. Да.
Да, и это очень существенно, потому что это влияет в конечном итоге на общественное сознание, на понимание нашей собственной истории, наших корней и вопросы, которые так или иначе касаются каждого из нас уже в таком гораздо более детальном смысле. Конечно, только становится вопросом мировоззрения и культуры. Культура человека определяет тем, как он относится к своему прошлому, как сказал Пушкин. Если мы задумываемся о таком вот, естественно, научном прошлом жизни человека, то очень интересно делается жизнь.
Но когда задумываемся и подсчитываем вероятность,
Это вероятность положительная, 30 тысяч у нас там. Потенциальных соседей.
Да, это
планет.
Да, вероятность существования планет земного типа.
Но это не значит, что на них.
Но это, как мы знаем по Венере и Марсу, совершенно не значит, что на них может существовать, возникла, существует и будет существовать жизнь. Кроме того, если посчитать известную вероятность вообще самосборки, да, того, что мы называем жизнью, то...
Это совершенно непонятно.
Это совершенно непонятно, механизм этого неизвестен, и поэтому мне всегда интересно...
Поэтому трудно считать.
Конечно, нет. Интересно вот что. Почему мы пытаемся найти жизнь вне Земли, если, по сути дела, и на Земле-то она невозможна, исходя из того, что мы знаем?
Ну так вот это и есть, понимаете, это как в старом анекдоте. Нам нужно искать ее, понимаете, и понимать, что сейчас здесь делается вокруг нас. А не обязательно уходить, мы как-то зацикливаемся, уходим в какой-то вот такой вот достаточно очевидный тупик, который очень интересен сам по себе, но нам гораздо интереснее выходы к себе, чем уход туда. Почему-то здесь этого нет. Вот это меня всегда удивляло.
Но вот говоря об этих выходах и о ближайшей, может быть, перспективе, да, но вот исследование Марса мы поставили многоточие. Все зависит от денег и от удачи в большой степени.
Да.
Потому что вот американцы...
Пройдет еще 10 лет, наверняка будут посланы еще снаряды туда, и я думаю, что мы как-то что-то найдем, я вас уверяю. Это не безнадежное занятие.
Сергей Петрович, все-таки вот вы прекрасно понимаете, насколько низка вероятность найти такую жизнь, даже если мы найдем эти 30 тысяч планет нашей галактики. Скорее всего, вот я почему, собственно, об этом думаю. Ну, возьмите известную проблему «Великое молчание Вселенной», о которой много раз говорили. Моего учителя Шкловского, неформального учителя, но многому у него учился, который очень скептически к концу жизни относился к перспективе поиска жизни или перспективе найти какую-нибудь жизнь. Скорее всего, ничего мы не найдем. Потому что при той низкой, ничтожной, невообразимо низкой вероятности не только образования самих планет, да бог с ними, с планетами, возникновения на них жизни, если природа где-то и реализовала это, то все это находится в разных пластах не пространства, а времени. То есть это было не там 100 световых лет назад, а это было просто 1000 или миллиарды лет, обыкновенных лет назад. И если человечество идет к тому, чтобы овладеть пространством, оно может пойти в пространстве и найти точку, где мы были вчера, откуда вы пришли. То вот где-то в пространстве находится тот след во времени, в пространственно-временном континууме, где были какие-то цивилизации. Вот если человечеству удастся когда-либо овладеть движением во времени, а на этот счет существует очень много интересных работ, так вот, если удастся, может быть, тогда можно будет найти эти цивилизации. Хотя мне кажется, что путешествие в пространстве, только в пространстве, не во времени,
не даст
никакого результата нам не даст. Меня очень интересует. Вообще, вот то мы с вами, которые были вчера, мы еще где-то существуем? Наше вчера, завтра, или через год, или год назад, оно где-то есть?
Интуитивно я убежден, что да.
Да? Или мы существуем вот только в этот миг и вот в этой точке пространства? Если это не так, если это можно найти, то здесь скрыты любопытные перспективы. Но теоретики сейчас ломают копья. Вот мы с Сергеем Петровичем как раз недавно обсуждали эти две книги. Одна Стивена Хокинга «Краткая история времени», а вторая Нобелевского лауреата Ильи Пригожина, которые противоречат друг другу, и авторы просто... Один считает, что время возникло тогда, когда возникла Вселенная, другой считает, что время было всегда. И, кстати сказать, там есть зацепки, по которым, может быть, и можно двигаться во времени.
И время разное. Не только физическое, но и социальное время. И время эволюции, по-видимому, совершенно отличается друг от друга. Потому что одно обратимо, другое необратимо. Вот это очень глубокие вопросы, которые я бы сейчас не взялся рассуждать о них. Но, по крайней мере, они поставлены. Мы видим результаты этого различия. Эволюцию уже нельзя пустить задним ходом, понимаете? И развитие, как сказано было, нельзя войти дважды в одну и ту же реку.
А Уэллс нашел способ. Уэллс нашел способ.
Ну да, фантазия это. Но если говорить о существе этого дела, мы видим очень глубоко, и причем это было понято Гераклитом 2500 лет тому назад. И он это очень четко и модельно сформулировал. Мы ничего лучшего предложить не можем. И вы начинаете думать об этих вещах, и это, по-моему, очень существенно. Понимаете, вот тут вы напомнили мне о Шкловском. У меня с ним в свое время было две передачи. Один раз как раз мы все были возбуждены поисками другого разума во Вселенной, предпринимали всякие эксперименты в этом отношении. Как здесь было замечено, что ничего не нашли, но Шкловский был страшным энтузиастом этого дела. Был знаменитый бюроканский семинар, где этот вопрос обсуждался. И мы в таком очень оптимистическом тоне дискутировали эту проблему в этом же самом центре телевизионном. А потом случилась его болезнь, и через 5 лет я его снова пригласил. Это был другой Шкловский, переболевший инфарктом. Его мировоззрение в корне изменилось. Он сказал, что мы одиноки во Вселенной, нечего искать, и не может быть никакого ответа. Он был вообще в глубоком таком пессимизме. Единственный способ, каким я нашел его утешить, я сказал, что вот я все-таки не согласен с вами, как я считаю, что жизнь, несомненно, есть.
Вы считали вероятность, но сами же внесли временную поправку в нее. То есть вероятность существования планет земного типа вами описана. Но в какой стадии развития, на каком этапе они находятся, да, в своей эволюции, ведь должно вносить существенную поправку в это количество. Поэтому это очень оптимистическая цифра, на мой взгляд.
Нет, она существенно больше единиц. Вот что важно.
Трудно сказать. Мы находимся в самом начале пути. Проблема времени интересует очень многих людей. Возьмем знаменитое открытие Эйнштейна. Эйнштейн как-то писал, правда, письмо было довольно забавное. Он писал, что я мысленно всюду расставляю часы. Правда, говорит, у меня нет средств для того, чтобы купить даже одни.
Нам не помешало ему понимать время больше, чем многие современники его.
Я почему, собственно, пытаюсь каким-то образом вас спровоцировать на интерес или на формулирование вашего мнения по этому поводу. Потому что если вот говоря о других проблемах физики, мы как-то видим, что для этого нужно сделать. Ну там, скажем, физика микромира. Для того, чтобы проникнуть в глубины микромира, нужно все больше и больше энергии. Нужны фантастические энергии, чтобы добраться до этих субатомных частиц. Это понятно. Во всяком случае, путь тут намечен. Но тот же самый Эйнштейн где-то говорил, если я не ошибаюсь, о том, что время – это иллюзия, да? Вот у него есть такое высказывание. Есть ли какие-то способы приблизиться к решению этой проблемы времени?
Знаете, почему я не поддаюсь на провокацию, вот на этот вопрос, не высказываю свою точку зрения? Поскольку о времени, как о категории, как о форме материи, как о форме передачи материи и энергии, в этой программе было сказано столько, что я понял, что у каждого ученого, который только задумывается на эту тему, свое время. И столько теорий существования, возникновения времени, сколько ученых, которые думают об этом. И здесь приводились слова, по-моему, Фомы Аквинского, да, о том, что я прекрасно знаю, что такое время, пока меня не спрашивают об этом. Вот как только задают вопрос, я не могу ответить. Поэтому, наверное, исследования в этой области будут тоже одними из самых перспективных, но я опять не вижу, ну, по крайней мере, вот с того горизонта, на котором нахожусь, да, я не вижу способов. Это скорее более философский вопрос сегодня, чем...
Да, это мне напоминает историю, которую я слышал от Маршака, который вспоминал, как он был молодым человеком за границей в Англии, он еще плохо владел языком, и где-то в Оксфорде он спросил человека, what is time? Он хотел спросить, what is the time? Я имею в виду, который час. Тот на него посмотрел и сказал, это очень большой философский вопрос.
Но все-таки, если немножечко прогнозировать так или иначе будущее земной жизни, опять-таки в масштабах существования Вселенной, то при самых оптимистичных прогнозах, на мой взгляд, это всего-навсего вспышка такой биоты. Может быть, с последующим исчезновением полным, может быть, с уходом в небытие в развитых форм жизни из-за какой-нибудь глобальной катастрофы, из-за изменения климата, из-за смены полюсов географических или магнитных, из-за изменения солнечной активности, да мало ли из-за чего, да, комета, метеорит.
Думаю, на миллиард лет можно дать гарантию.
Хорошо, вот миллиард лет, предположим, да, но это все равно вспышка, да,
ну,
миллиард
вспышка?
Лет.
Вспышка, это уже 1/20, 1/10 всей одна, жизни.
Да, посчитаем так, 1/20, скажем, времени существования, да, там, Вселенной, одна.
Так, как расходится. Наша Вселенная это 15 миллиардов.
Ну, 1/15.
Не будем торговаться.
Не будем торговаться на эту тему. 1/15. И это же тоже существенно вносит поправки в вероятностное количество планет, которые могут обеспечить жизнь.
Ну вот давайте возьмем ту же самую книжку Шкловского. Там он, в частности, приводит высказывание фон Хорнер. 5 вариантов кончины. Цивилизация, 5 вариантов исчезновения, причин исчезновения человечества с поверхности Земли. Но там и катастрофы, в частности, рассматривается потеря интереса к науке и технике. Ну вот, давайте посмотрим, что в этом смысле, какой бы сценарий мог быть на уме у ученых, если бы действительно такой катаклизм случился. Вот если бы мы видели, что приближается, в общем, такой, я бы сказал, хаотический, конец цивилизации. Ну, допустим, и на науку, скажем, денег не стало, и интересов в науке нет. Разочаровались. Ну, я не знаю, может, были какие-то катастрофы, созданные теми же самыми учеными. Что бы можно было Что бы можно было сделать? Наверное, все-таки нужно было оставить наследников. Наследники у нас вот-вот появятся. Даже было несколько статей в том же журнале «Америка», я писал там «В земле и вселенной», о том, что приближаются наши наследники, которые будут построены на основе искусственного интеллекта.
Знаете, я думаю, что все-таки, как говорится, жизнь, как она сейчас есть, она исключительно устойчива.
Очень устойчива.
Понимаете? Может быть, мы, люди, исчезнут, но зато вылезут какие-нибудь морские, понимаете, человечные дельфины. Вот... И кошки приобретут жизнь гораздо более сознательно, если мы им не будем мешать. Мы же сами не понимаем еще существования даже собственного нашего сознания. Мы не можем разговаривать даже толком с существами, которые гораздо ближе, чем к нам, чем любые инопланетные или там те существа, построенные на каких-то других даже биологических основах. Дельфины от нас отличаются, может быть, на 0,1% по своим хромозомам и по своему генетическому устройству. И мозги у них большие.
Больше
наш. Информационная система очень богатая.
Но и... все занято обработкой звуковой информации.
Вот именно. И зрительная информация, и звуковая, и тактильная, и вкусовая, они очень насыщены. Больше, чем мы, кстати. Но мы не понимаем. Может, им с нами неинтересно разговаривать? Я не знаю. У меня даже такая простая вещь. Существа, с которыми мы можем взаимодействовать.
Но компьютеру вы можете рассказать о том, что вы думаете? Он вас поймет.
Меня компьютер как раз не волнует в этом отношении. Мне гораздо интереснее разговаривать с кошкой.
Но так или иначе, разговаривая с кошкой, вы говорите с собой все равно.
С кошкой я не уверен. С собакой это с собой. А вот с кошкой это у них другая психика. Мне кажется, она со мной допускает мое существование, а не я допускаю ее.
Они самодостаточны.
Это скорее характер кошки, да. Я же говорю
об этом идет речь.
Я говорю все-таки о той информации, которую вы пытаетесь получить от нее или передать ей. Что касается дельфинов, то вот тоже были дельфинологи здесь, которые занимаются этим достаточно долгое время. Они говорят, что мы бы и рады с ними общаться. И некоторые выходят на контакт. Их очень немного в стае, в стаде. Это обычно 1-2 дельфина. Зависит, конечно, от биологического вида.
А стая сколько?
По-разному. Их очень много видов. И бывают стаи от 30, с детскими садами, с дискотеками, как они называют, когда молодые дельфины трутся в определенных тусовках, как сейчас модно говорить, обмениваясь какой-то странной информацией, которая недоступна ни взрослым, ни, естественно, нашему пониманию. Но что было замечено потрясающе, что те дельфины, которые охотно идут на контакт с человеком, к ним не очень хорошо относятся в стае.
Изгои.
Да, к ним не очень хорошо относятся в их собственной среде. Поэтому, конечно, вот что там, да, какой диалог можно построить, или знаменитые опыты, которые продолжаются сейчас по диалогу с теми же человекообразными обезьянами.
Да.
Ведь и горилла Коко, и шимпанзе, которые научаются говорить, используя тот или иной речевой аппарат, там, от языка жестов до каких-то знаков, да, но они нам ничего о себе не рассказывают.
Но мы же очень мало, мы только несколько, 10-20 лет сейчас думаем о таких вещах. Мы себя не понимаем. Вы хотите, чтобы мы сразу поняли...
То есть вы считаете, что необходимость выделения достаточно больших средств на исследование космоса, на поиски жизни, на поиски, может быть, следов внеземных цивилизаций, это достаточно технологичный и дорогой путь понимания себя?
Если хотите, то да. В конечном итоге возьмите всю космическую медицину. Она дала колоссальный толчок об самой обычной медицине. Космическая медицина – это, грубо говоря, медицина здорового человека, потому что он находится там в экстремальных условиях. Понимаете? Это природа самого человека. На таком крайне физическом, я бы сказал, физиологическом уровне. Хотя там и психические нагрузки очень большие. Хотя он не так далеко улетел, как говорится, в пространстве и во времени. И это уже очень много дало.
Ну а разве понимание самого себя – это не предложение того же самого?
Правильно.
Ведь вся наука… Вся наука – это и есть попытка понять себя.
Так я об этом и говорю в конечном итоге. Себя в окружающем мире, себя внутри себя.
Возьмите поразительную вещь, что те же самые античные греки прозорливо видели практически все то, что видим мы.
Они очень много видели.
Я вот в книжке, в одной из последних книжек своих привожу пример высказывания Сенеки, что природа не раскрывает свои тайны раз и навсегда. Наука будущего будет находить предметы исследований в тех областях, которые сегодня нам кажутся совершенно ясными. Наука не раскрывает свои тайны раз и навсегда. Все поразительная вещь. Сказано 2000 лет назад.
Да, и весь этот опыт подтверждает эту мысль.
Да.
Так что я не знаю, у меня как-то нет пессимизма в этом отношении.
Ну, а почему должен быть пессимизм?
А я не знаю.
Мы ведь на взлете, я все-таки считаю, что человечество...
А эсхатологические всякие гипотезы, предположения, есть апокалипсис, который так привлекает людей. Особенно, я считаю, что сейчас модность таких соображений связана исключительно со сложностью времени, которое мы переживаем. И поэтому люди очень все тянут на себя. Вот конец света, им хочется сказать, как-то его найти себе оправдание всем несчастьем.
Возвращаясь к теме
беседы,
которую мы вели здесь, в этой студии с вами и с Бестужевым Владой, все-таки картина, нарисованная вами, она достаточно, на мой взгляд, дает достаточно много оснований для пессимизма, учитывая наше социальное поведение, учитывая, что за все время существования всех цивилизаций на Земле мы не научились переживать кризисы так эффективно, как нам хотелось бы.
Но мы же, тем не менее, мы пережили, иначе мы не были бы здесь, понимаете? Мы сейчас больше защищены от кризисов, чем в прошлом. Это куда ни пойди. Значит, такого количества людей бы здесь не было бы. И не было бы такой продолжительности самой жизни. Все-таки мы кое-что понимаем, я не знаю.
От того, что мы не видим каких-то цивилизаций, и от того, что их вообще, скажем, нет. Что? Мы должны предаваться унынию или пессимизму? Мне кажется, наоборот. Это должно вселять в человека, может быть, даже гордость, за то, что он избран природой для того, чтобы познать ее глубины, для того, чтобы познать законы, по которым эта природа создана.
Есть замечательная книга, не знаю, может, вам имел смысл о ней рассказать, это «Феномен человека», это Яр де Шардена. И к ней есть, к английскому изданию, есть предисловие одного из крупнейших биологов, Хаксли, который написал такую замечательную фразу, что человек – это есть эволюция, познавшая саму себя. Такая глубокая мысль.
Прекрасная мысль.
Ведь мы начнем разбираться уже с собственной цивилизацией больше, чем с запланетной.
Разумеется, нет. То, что это приводит все равно ко взгляду вовнутрь, да, это мы с этого, собственно, начали. Да, это от собственного одиночества.
Да, и важно понять, вот, в каком, грубо говоря, космическом обществе мы существуем.
Да.
Вот я рад, что я все-таки как-то исподволь, может быть, это само собой получилось, подвел вас к этой мысли. Посмотрите, мы начали с планет, мы начали с поиска жизни на планете. Мы перешли к экзопланетным системам, к тому, что мы не понимаем, как возникла наша собственная Солнечная система. О том, что нас может ожидать, а точнее о том, что нас, скорее всего, не ожидает в будущем. Но в ваших словах даже была еще одна идея, которая меня все время, вот в последнее время, снимает, знаете. Эта идея конвергенции. Дело в том, что весь 20 век настолько усложнил науку, что людей, обладающих широкими взглядами, способных обобщить разные выводы науки, в общем, становилось все меньше и меньше. Я как-то, мне повезло, я как-то был в музее Леонардо да Винчи, там, значит, замки Лауры, и вот там есть замок Леонардо да Винчи. Меня поразило, насколько широки были его взгляды. То есть, в общем-то, у него было не так уж мало исходящих, вернее, не так уж мало оснований для того, чтобы делать те обобщения, к которым он приходил. Но в ряде случаев, точнее говоря, почти всегда я вижу, что мои современники чаще всего на такие обобщения не способны. А именно в обобщениях, в попытке синтеза всех накопленных данных иногда может просвечивать луч надежды для того, чтобы был какой-то создан крупный прорыв. Вот таким прорывом, по-моему, в начавшемся веке, могут быть исследования происхождения жизни. Это тема...
Мегапроблема.
Это мегапроблема.
Да,
но она требует синтеза очень разобщенных сегодня, очень разобщенных направлений науки.
И математики, и физики, и биологии, и медицины.
Деньги здесь, я думаю, второстепенно.
Астрономии, да.
И парадоксально.
Мы сейчас прервемся на рекламу, а когда вернемся, все-таки в ваших словах есть доля и горькой истины тоже. По одной простой причине. Всякий раз, когда появляется необходимость в попытке такого обобщения, взгляда сверху, да, в гении, по сути дела, наверное, в парадигме развития науки в 20 веке возникает очень мощный стоп-сигнал. Сразу начинает кричать о лженауке, а слияние науки с ненаукой, да, может быть, с эзотерическим познанием мира или с религиозным восприятием. И ни один ученый, который получил классическое образование, университетское, да, не рискует даже двигаться в этом направлении. Потому что это такой неблагодарный путь изгоя и, ну уж, наверное, социально неуспешного человека, что это останавливает очень многих, и я это знаю по рассуждениям людей, которые были в этой программе тоже. Но об этом после рекламы давайте поговорим.
Это способность к синтезу. Это что, дар?
Я думаю, это установка.
Это установка, в таком психологическом плане. Кстати, в русской традиции культурной она больше...
Больше, чем другие, да, это известно.
Французы этим обладают. И я думаю, что вот в нашей культуре она есть.
Это очень важная тема. Много раз я с разными людьми разговариваю об этом. Приходил всякий раз, в общем, к неспособности, к невозможности каким-то образом канонизировать эту способность людей к синтезу, эту способность людей к обобщению.
Но более того. Важно катализировать, а не канонизировать.
Да нет, это нужно просто выглянуть, вылезти из-за своего забора и посмотреть, что делается вокруг.
Вот.
Ведь очень часто бывает такое, что, скажем, у нас в институте узнаешь о том, что делается за стенкой,
а за людей... американского журнала.
Да. Почему-то считается, что вот если ты сидишь рядом с этими людьми, то, что делается по соседству, это настолько просто, что в любой момент ты можешь прийти узнать, и так ты никогда это и не узнаешь.
В чем москвичи не ходят в Третьяковскую галерею?
Совершенно точно.
Вот она, под боком. Но вот видите, даже в сегодняшнем разговоре, когда мы коснулись темы смежной с тем, что мы обсуждали, вы сами сказали, что, извините, тут я не специалист, и я на эту тему рассуждать не буду. Хотя мы же сейчас не пишем научный доклад, да, мы не выступаем перед ученым собранием, у нас достаточно широкая аудитория для того, чтобы пофантазировать на заданную тему, скажем. Но вы сами ограничили себя, потому что вы знаете, что у вас есть друзья и приятели из тех самых смежных дисциплин науки, которые завтра встретят вас где-нибудь в институте и скажут, ну что ж, ну зачем же ты не в свою область полез, ну зачем это нужно? И это сплошь и рядом.
Ну тот же самый Шпловский написал замечательную книгу. Хотя он также мог бы клевать любого человека, который написал бы нечто подобное. Представляете, с какой остротой бы он воспринимал книгу, написанную таким вот антишкловским.
Да, это верно, но все-таки мне кажется, что...
Он очень страстным человеком.
Угу. В ряде случаев вот такая позиция, это не моя специальность, объясняется тем, что даже знакомясь с около, так сказать, расположенной около вашей специальности литературой, вы находите столько противоречий в незнакомом вам вопросе, что сформировать свое мнение очень трудно. Ну, примеров таких сколько угодно. Мне сдается больше того, что вот гений типа того же самого Пушкина, который был способен обобщить. Посмотрите, какие у него потрясающие обобщения, ну, в том же самом Евгении Онегине. Это читаешь в любом возрасте и поражаешься, каждый раз находишь что-то новое. Это тоже был человек, потрясающе способный к обобщениям. Отсюда, собственно говоря, и его гениальность.
Возьмем... Даже в эпиграфе той передачи, которую я вел, «Случай Бог изобретатель».
Угу.
Абсолютно гениальные слова. Это одно, по-моему, сделало бы его уже бессмертным.
С другой стороны, я представляю себе Пушкина в рамках и в тисках очень хорошего советского высшего образования, когда он должен прочесть не только свои собственные труды, предположим, что он их не писал, но он должен, находясь да, на уже на другой стадии развития общества, читать не только Маркса, да, но и всю в экспоненте развивающуюся.
Ну, Пушкина не надо читать.
Ну да. Да, опять же, мне надо читать Пушкина. Поставьте его условия, когда им нужно было читать Лермонтова, Тютчева и всех, кто существовал после него, включая поэтов и прозаиков 20 века. Вот и возникает вопрос переобразования, да, переполучения информации. Не тех фильтров, которые стоят на пути получения информации для того, чтобы человек был способен, получив главное от всего. Ведь у нас в школе до сих пор в школе преподают по тем учебникам, в том числе даже и намеки, да, на квантовую физику, квантовую механику, которые смехотворны для ученых сегодня. Почему? Вот где предел этого консерватизма в образовании?
Так что не очень быть лучше?
Нет, почему не начинать с главного?
Нет, ну позвольте.
Я очень часто, простите, да, прошу гостей этой программы поступить таким образом, для того, чтобы время позднее, аудитория не очень внимательна. Давайте начнем с главного. Да, мы дадим несколько тезисов, считая их уже доказанными. А потом потратим время в процессе программы на то, чтобы заинтересованных людей убедить в том, что это так. Почему у нас совершенно другая систем образования. Почему мы опять поднимаемся по этой лестнице, на ступени которой отсеиваются очень многие люди, способные до обобщения, но не способные переварить всю эту глыбу информации, которая увеличивается каждый день.
Но ведь отсутствие образования иногда играет положительную роль. Вспомните Томас Альва Эдисон, что сказал по этому поводу. Как делаются великие открытия? Да. Все знают, что это невозможно, но один кто-то не знает. Вот он-то и делает это открытие. Я, в общем-то, сталкивался с такими вещами не раз.
Мне приходит... в современном мире это невозможно.
Нет, возможно. Это происходит очень часто, кстати. Да. В этом нет ничего, по-моему, противоестественного. И крупные руководители как раз понимают это дело. В этом смысле, кстати, роль руководителя очень важна. Потому что он должен обладать видением и умением как-то оценивать это дело. Если вы видите, как вот вырастают крупные работы, крупные люди выдвигаются, то это связано с тем, что они стояли, как говорил Ньютон, на плечах гигантов. И это вот, кстати, то, о чем по существу мы сейчас начинаем забывать. Вот научные школы, научная традиция, которая создает вот такую обстановку. И наша наука в этом смысле имеет очень серьезные завоевания. Европейская имеет. Вот американская традиция этого меньше. Особенно сейчас, при такой колоссальной подвижности и такой конкуренции, которая там есть. А у них были традиции очень серьезные. И, кстати, вот те, кто создавали ту же атомную бомбу, это хрестоматийный пример. Они выросли из таких школ, понимаете? И у нас, и там.
Получается, что если согласиться, что вот это обобщение, столь необходимое уже, наверное, науке и цивилизации, возможно, на вот этом поле исследования феномена жизни, возникновения жизни, нахождения жизни вне пределов Земли, что потребует усилий ученых абсолютно разных профессий, которые каждый дошел в понимании до какой-то сути, то здесь не хватает той самой фигуры, о которой вы говорите. Даже не Леонардо да Винчи, а некого гениального управляющего, способного собрать этих людей, объединить их единой целью, найти деньги на их существование, создать такой мега-коллектив для исследования мега-проблемы. То есть мы говорим о таком менеджере от науки, который, может быть, сделает сегодня больше, чем Леонардо да Винчи для своего времени.
Дело в том, что здесь мы вступаем на скользкую стезю того, что называется экономикой науки.
Угу.
Вот есть большой раздел в нашей академической науке, который занимается именно этим. Даже было выделено специальное направление, которое получило название «наукознание». Этим, в частности, занимались не только в Москве, но занимались в Киеве. В Киевском институте кибернетики было такое отделение, которое называлось «наукознавство». Я не знаю...
На Лысой горе. Там помещался институт кибернетики.
Да-да, кибернетики. В этом есть некая
параллель. Вот не знаю, сохранилось ли у них это направление.
Лысая гора сохранилась?
Вероятнее всего. Так я к чему все это клоню? Что, по идее, эти люди, занимавшиеся исследованием экономики науки, пытались обобщить имеющиеся в их распоряжении данные и понять, как можно синтезировать специалиста такого рода, угу, который способен на эту конвергенцию,
угу,
причем не просто на конвергенцию, а на конвергенцию уже достаточно широко известных ему фактов. Вот то, о чем говорил Сергей Петрович, что человек, стоящий на плечах других гигантов,
угу,
способен, может быть, увидеть дальше и найти эти обобщения.
Мы сейчас все прервемся на рекламу, но, по-моему, эта задача уже в 21 веке не для человека, учитывая все количество информации, а для компьютера.
Для компьютера.
Реклама. Я вспоминаю замечательную советскую поговорку, что наука – это способ удовлетворять собственное любопытство за государственный счет.
Это не советская, по-моему, была поговорка.
По-моему, по крайней мере, в любой лаборатории, в любом научно-исследовательском институте существовала практика, насколько я знаю, да, когда руководитель лаборатории ведет любимую тему, за которую денег, в общем-то, не платят, а параллельно существует еще одна, за которую он официально получает деньги.
Ну, говорят, есть такое определение науки. Наука – это то, чем занимаюсь я.
Может, это каждый ученый.
Это правда. Так вот, все-таки мы договорились, пожалуй, до одной из самых важных вещей, да, что, наверное, трудно себе представить, поскольку мозг наш все-таки он не так сильно эволюционирует, как нам хотелось бы.
Да, он вообще не эволюционирует.
А некоторые так даже говорят о том, что наоборот происходит процесс такой некий.
Неужели?
Да, по крайней мере утверждение, что древние умнее нас, оно находит подтверждение в анализе текстов, причем в анализе текстов с помощью математического аппарата. Может быть, действительно разум дошел все-таки до той точки, когда ему нужно создавать себе костыли и подпорки или какой-то сверхразум в лице компьютера. Потому что задачи, которые мы сегодня описали, я не могу себе представить человека, который способен решить.
Ну, понимаете, еще есть одна вещь, которую нельзя забывать, что самые крупные открытия и прозрения, они в основном происходили не на логической, а на интуитивной основе.
Происходили.
Вообще нельзя забывать об этом.
Происходили. Вот тут мне важно, наверное, в прошлое время это отнести, потому что...
Я бы не исключал это и в настоящем.
Вот я заметил еще одну закономерность. Все-таки я хочу похвастаться тем, что мы угадали в какой-то степени с этой программой, потому что она выполняет еще эту задачу конвергенции. Потому что, во-первых, у нас уже создались такие микроколлективы. Биолог увидел математика, который занимается схожей проблемой, физик увидел химика, который занимается схожей проблемой. Они созвонились, послали друг другу имейл и занимаются теперь общими темами, что, на мой взгляд, очень хорошо. То есть это выйдет, я не знаю, но это диалог, который необходим.
Нет, это вы делаете очень большое дело, вы расширяете все-таки подвижность ума.
Ну да, это другая задача. А
самое
вот,
главное, задача,
вот, да. Как только мы скатываемся в специальные темы и проходит какое-то время, да, и такое достаточно тщательное для телевидения исследование специальных тем, сама по себе, раз в какое-то время возникает программа, подобная сегодняшней, которая пытается, да, пытается сделать попытку обобщения, исходя из какой-то заданной темы, все-таки, да, подняться над общей ситуацией. Я думаю, что это замечательно. Спасибо вам огромное, что мы сегодня эту попытку предприняли.